Всех приветствую в студии Сергей Корзун, и сегодня для честного, открытого разговора без дураков я позвал в эту студию главного по авиастроению в нашей стране человека Михаила Погосяна. Здравствуйте, Михаил Асланович.
Добрый день, Сергей.
За все будете отвечать авиастроение российское? Ну, приходится, наверное, что постов объединили, и главный из них президент Объединенной авиастроительной корпорации, практически монополист, в общем, у нас в России.
Ну, авиастроение, да.
В этой ситуации, да. Ну, а сначала вы о небе мечтали, потому что ваш жизненный путь такой прямой, можно сказать, незатейливый, там, МАИ, там, защита диссертации, после этого сразу инженер, там, главный инженер и так далее, пока не доросли до этого поста.
Мне, на самом деле, всегда была интересна авиация. Мне казалось, что это такая область техники, где можно себя проявить. И, собственно, я так не колебался, выбирая себе профессию.
А какие-нибудь авиаправа есть у вас, например? То есть сами можете за штурвалом сидеть? Проходили подготовку?
Я не проходил такую профессиональную подготовку за штурвалом, хотя, в общем, достаточно летал и на боевых самолетах, на тренажерах на наших, и, в общем, могу взлететь, осуществить полет и приземлиться, но это никогда у меня не было времени для того, чтобы заняться этим серьезно.
А желание было? Почему вообще вот авиация как специальность? Раньше-то вот в наше время, мы с вами примерно одного возраста, в общем, тогда еще грезили об авиации, о полетах в космос.
Ну, я хочу сказать, что авиация всегда была такой областью, где мы всегда были одними из мировых лидеров, и я, собственно, по характеру, наверное, человек, который стремится участвовать в каком-то таком важном и значимом деле, и в этом плане, ну и красота авиационной техники на меня всегда производила такое, привлекало меня в этой работе.
В боевых машинах на месте второго пилота сиживали?
Конечно.
Как президент Владимир Путин.
На месте первого.
На месте первого пилота даже, да? То есть главный вас страховал. Ну, как инженер-испытатель, для чего? Для того, чтобы почувствовать?
Ну, в общем-то, конечно, когда создается новая техника, нужно, значит, самому тоже как-то ощутить те возможности, которые дает современный авиационный комплекс. Ну, это важно и для меня, и для людей, которые вместе со мной работают.
Одно из самых крупных дел за последнее время – это, ну, возрождение, наверное, можно и так сказать, отечественной авиации. Это сухой Суперджет 100, о котором много вопросов, и о котором хотелось бы обязательно сегодня поговорить. Довольны вы тем, как идет эта программа? Прежде чем мы тут
я
всяким вопросикам
хочу сказать, что, если сказать в целом доволен. Если сказать более детально, то я никогда не бываю доволен. Всегда есть возможность сделать что-то лучше, и в отношении программы «Сухой Суперджет 100» я считаю, что тоже у нас такие возможности есть. Но по-крупному я считаю, что мы достигаем тех целей, которые перед нами стоят.
Давайте как раз несколько вопросов по поводу этого проекта. Первый заказчик, армянские авиалинии, отказались от первого самолета, который был поставлен вот в практическую эксплуатацию. Почему это произошло?
Ну, первым заказчиком был Аэрофлот. И действительно, мы чуть раньше поставили самолет «Армавия», но стартовым заказчиком все-таки был «Аэрофлот». «Армавия» до тех пор, пока компания нормально осуществляла свою деятельность, налетала на первом самолете больше 2000 часов. И надо сказать, что и пилоты, и технические экипажи очень позитивно оценивали те результаты, которые были достигнуты за этот срок. Был большой налет среднесуточный, и, в общем, машина себя проявила с самой лучшей стороны. Ну, затем наложились объективные сложности, связанные с общим управлением этим бизнесом со стороны небольшой все-таки компании по мировым меркам. Значит, ну и, собственно, это привело к тому, что дальше был целый ряд решений, которые, с моей точки зрения, не лежат не в плоскости оценки характеристик самолета, а в плоскости сложной экономической ситуации в компании. Ну и на прошлой неделе авиакомпания объявила о банкротстве, что, собственно, подтверждает то, что проблемы лежат не в самолете, а в управлении авиакомпанией.
Но самолет был полностью оплачен или нет? Какие-то такие разговоры ходили вокруг этого?
Самолет полностью не был оплачен, когда мы совместно с Нежканобанком сформировали возможное получение «Армавия» кредита, который бы позволил полностью оплатить первый самолет и оплатить второй самолет. Здесь в авиакомпании уже начались реальные серьезные сложности, и, собственно, механизм финансирования, который был нами создан специально под «Армавию», не был реализован.
Пока подавляющее большинство из тех самолетов, которые эксплуатируются, они принадлежат российским авиакомпаниям. Кто-то из наших слушателей утверждает, что будто бы самолеты продаются с огромным дисконтом и даже в убыток вам. Это правда или нет?
Я хотел бы сказать, что те, кто серьезно изучают ту область, о которой мы говорим, то знают, что стартовые заказчики всегда получают определенные преференции от производителя. Это касается не только Суперджета, это касается и проектов мировых лидеров сегодня, Боинга, Эрбаса, это касается Эмбраера и Бомбардьер. Все, значит, предоставляют серьезную скидку, потому что на начальном этапе все-таки, значит, надежность отдельных систем, она находится в процессе доводки, и возникают кое-какие вопросы, которые не были выявлены в процессе сертификации. Мы сегодня видим, что и по Boeing 787 такие вопросы есть, которые привели даже к остановке эксплуатации самолета. Поэтому это существующая мировая практика, и мы так же, как и другие производители авиационной техники, предоставили такие льготы стартовым заказчикам.
То есть продажи ниже себестоимости даже?
На начальном этапе, значит, во-первых, есть процесс достаточно сложный, связанный с тем, что в процессе освоения серийного производства себестоимость постоянно снижается. И на начальном этапе она выше, чем средняя себестоимость по проекту.
Логично,
и это,
конечно, да.
Неизбежно вы должны вначале проинвестировать для того, чтобы в дальнейшем заработать.
А кто покрывает эту разницу?
Производитель.
Фактически производитель.
Конечно.
То есть государство нет. Давайте разберемся с тем, вот сейчас, что у нас государственное, что у нас не государственное.
Я хочу сказать, что я читаю регулярно массу всяких домыслов по поводу того, сколько государство вложило денег в этот проект.
А у нас программа развенчания мифов, пожалуйста.
Да, поэтому в рамках развенчания мифов я хочу сказать, что реально инвестиции в НИОКР составили порядка 40 миллиардов рублей. Из них государственные инвестиции составили порядка 12-13 миллиардов рублей.
То есть, это за период?
Это за период. В основном государственные инвестиции были в течение 2006, 2007, 2008 года. Ну, уже небольшие объемы 2009. Ну, и даже сейчас небольшой объем финансирования есть, связанный с модернизацией самолета. Ну, то есть, суммарный объем государственных инвестиций не превысил 30% от общих затрат на программу. Часть инвестиций вложили акционеры, компания «Сухой» и наши итальянские коллеги, которые вошли в программу, приобретя пакет акций 25% плюс одну акцию гражданских самолетов «Сухого».
Подождите, а 51 они где имеют каким-то сведениям?
51 они имеют совместно в нашем предприятии «Суперджет Интернейшнл»,
который
у нас 49,
да,
которое создано для продвижения самолета на западный рынок и обеспечения его сервиса по всему миру.
То есть в производстве их доля 25
их доля
плюс одна акция.
И в разработке.
И в разработке, да. В распространении там чуть больше половины, да, соответственно, 51%.
Да. Поэтому часть денег вложили акционеры, и часть денег – это привлеченные заемные средства. И, собственно, здесь доля заемных средств, которая нами привлечена, в общем-то, несколько выше, чем мировая практика. И нам, конечно, сегодня приходится принимать целый ряд решений вместе с нашими партнерами по обеспечению этой нагрузки, по реструктуризации тех кредитов, которые мы взяли для реализации этой программы.
Довольны вы сотрудничеством с итальянцами, с вашими партнерами? И как вы их выбирали на своем этапе? Почему именно они?
Я хочу сказать, что рынок достаточно узкий, и в сегменте региональных самолетов мы сегодня реально конкурируем с Embraer, который является лидером в этой...
С бразильским. Это госкорпорация, кстати, или частная?
Она корпорация, это акционерное общество, в котором около 50% принадлежит там пенсионным фондам бразильским. То есть это, в общем, компания серьезная, государственным влиянием. И, собственно, вторым конкурентом в нашем рынке является Бомбардье. Итальянцы участвовали в программе региональных самолетов совместно с Эрбасом по производству семейства самолетов с турбовинтовыми двигателями АТР. И, собственно, мы считали, что компетенции, которые есть у итальянцев, могли бы быть использованы нами. И итальянцы считали, что они тоже имеют определенную квалификацию для того, чтобы развивать свое присутствие на рынке региональных самолетов не только в рамках создания и производства самолетов с турбовинтовыми двигателями, рынок которых ограничен, но и двигаться туда, куда движется региональная авиация, в сторону реактивных самолетов.
Тогда еще раз повторю вопрос. Вы довольны сотрудничеством?
Я хочу сказать, что в целом мы проделали очень большую работу совместно. И я думаю, что по тем компетенциям, которые связаны с послепродажным обслуживанием, с продвижением продукции на рынок, мы получили от итальянцев достаточно большую поддержку. До конца я, наверное, все равно всегда ждешь большего и от сотрудничества, и от проектов. Поэтому я сказал бы, что я в целом доволен сотрудничеством, но всегда есть возможность для дальнейшего совершенствования и развития.
Ну вот смотрите, данные вполне себе открытые, говорят о том, что, собственно, самолетов поставлено. Не могу найти где-то, у меня эта бумажка по памяти буду. Там, по-моему, 2 или 3 самолета только каким-то зарубежными авиакомпаниями. У нас Аэрофлот и Якутия, вот на данный момент.
Значит, да? Сегодня в Аэрофлоте находится 10 самолетов в эксплуатации, 2 самолета находятся в эксплуатации в Якутии. Первые две машины начали эксплуатироваться в Юго-Восточной Азии, одна в Индонезии и одна в Лаосе. В этом году мы должны начать поставки самолетов в Мексику. Собственно, так и было предусмотрено нашими планами, что 2012 год был направлен на поставки самолетов российским заказчикам, а в 2013 году мы должны в Лаос и в Якутию по 3 самолета поставить, 7 самолетов поставить в Мексику. То есть, в общем-то, уже доля зарубежных поставщиков выйдет примерно там, на 50% от общего объема производства.
И там же стоимость этих самолетов будет выше.
Она совершенно другая уже. Это не стоимость, которую мы предоставляли стартовым заказчикам. Это уже стоимость, которая соответствует реальной цене самолета на рынке.
С кем конкурирует реально сейчас сухой суперджет? С тем же Embraer'ом?
Он конкурирует с Embraer'ом и с Bombardier. Значит, полную линейку самолетов региональных имеет Embraer. Bombardier не производит 100-местных региональных самолетов.
Региональные от какой пассажировместимости или от какой дальности, как они считают?
Пассажировместимость региональных самолетов лежит где-то на уровне, там, от, если говорить о турбовинтовых, от 50 где-то там до 100-110 мест. Поэтому основным игроком сегодня на этом рынке является Embraer, который за последние 15 лет проделал большой путь для того, чтобы занять эти позиции на рынке. Мы сегодня конкурируем и с Embraer, ну и с Bombardier, который тоже большую часть этого сегмента закрывает своими самолетами семейства CRJ.
В чем превосходите и в чем уступаете?
Мы превосходим в комфорте, мы превосходим в техническом уровне, у нас более современные системы самолета, у нас более безопасная система управления, у нас более комфортная кабина пилотская, мы превосходим в комфорте для пассажиров за счет того, что у нас больше поперечное сечение самолета по сравнению с нашими конкурентами. Мы превосходим в экологичности, мы превосходим в экономике. Наш самолет имеет преимущество перед Embraer и Bombardier порядка 6-7% по экономике эксплуатации самолета.
То есть, условно говоря, количество топлива или расходы все эксплуатационные на одного там перевезенного, да?
Меньше.
Меньше.
Ну, уступаем тем, что, конечно, когда у вас находится в эксплуатации 1000 самолетов, то ясно, что система послепродажного обслуживания более отлажена и отработана, чем когда вы начали эксплуатировать первые там, 15-20 самолетов. Поэтому здесь нам предстоит проделать большую работу вместе с нашими итальянскими коллегами и с нашими поставщиками, с которыми мы работаем над этой программой.
Сколько нужно? Там писали о том, что около 300 самолетов надо, наверное, произвести для того, чтобы купить вот все вложения, которые были сделаны. Насколько у вас есть сейчас заказы на этот момент?
У нас на сегодняшний день заказы есть примерно на 170 самолетов. И, собственно, я считаю, что для этого этапа развития программы это соответствует нашим оценкам и ожиданиям. И мы рассчитываем, что в ближайшее время портфель заказов уже уйдет за 200 самолетов. И региональные самолеты нельзя сравнивать с магистральными самолетами. Магистральные самолеты приобретают крупнейшие игроки на рынке транспортных перевозок. И горизонт их планирования, он лежит на уровне там, 5, 7 и даже до 10 лет. Региональными перевозками занимаются все-таки более мелкие компании, такие средние игроки на рынке. И их горизонт планирования лежит в районе 2-3 лет. Поэтому и портфель наших заказов закрывает нам график нашего производства на ближайшие 3 года, там, с некоторым переходом на чуть более длительный период времени. Поэтому здесь нам предстоит расти вместе с нашими заказчиками.
Напомним, Михаил Погосян в программе «Без дураков». Это радио «Эхо Москвы», телеканал RTVI. Давайте еще останемся, немножко поговорим о сухом «Суперджет-100». Можно ли эту машину назвать вообще российской машиной, учитывая, что, опять же, по данным из открытых источников, там, ну, некоторые говорят, что по стоимости до 80% комплектующих производится за рубежом, а не в России, а по, как бы, по контрактам, по соглашениям, там, ну, больше 53-54%.
Ну, можно ли Embraer назвать бразильской компанией? В Бразилии производится 15% от общего объема работ, которые реализуются в Embraer.
А у нас?
Но, тем не менее, у нас где-то, наверное, доля российских производителей в самолете составляет порядка 40%, доля зарубежных производителей порядка 60%. Ну, я думаю, что по мере развития программы, по мере увеличения объемов локализации, над чем мы работаем, и работают наши коллеги-поставщики по постепенному переводу части производства в Россию, ну, где-то мы выйдем на 50-50. Но мы должны с вами ответить, мы создаем... Значит, локальный продукт для локального рынка или мы создаем продукт для мирового рынка? Я могу сказать, что авиастроение – это область, которая требует такого масштаба инвестиций, значит, который не дает возможности вам локализовывать маркетинговую стратегию только внутренними потребностями.
Это понятно, это взгляд на широкий рынок, но с другой стороны, на мировой рынок, но с другой стороны, значительная часть высокоточных, как бы, изделий для этого самолета производится за рубежом. У нас такое ощущение, что по большей части все, что связано с металлом, да, вот как железо, условно говоря, если компьютерную аналогию брать, производится вроде как у нас, а софт и там тонкие схемы, они за рубежом. Или это ложное ощущение?
Неправильно. Например, 90% программного обеспечения для авионики создается у нас в рамках нашим предприятием, которое...
Я, наверное, не очень точно выразился. Даже в двигателе. То есть планер, он там почти весь наш, да, условно говоря. Металл точно наш, и предприятие там, которое работает.
Самое, значит, главное в авиационных комплексах – это умение интегрировать, объединять системы в единый продукт. И мы считаем, что... Я считаю, что это главная компетенция, которая говорит о принадлежности продукта. Так вот, интеграторами комплекса «Сухой Супержестой» являлись гражданские самолеты «Сухого», российская компания. Значит, научиться производить отдельные компоненты, вычислители намного проще, чем научиться интегрировать сложные авиационные комплексы. И наблюдая за усилиями, которые предпринимают зарубежные коллеги в Китае, в Японии, для создания современных региональных самолетов, пассажирских самолетов, мы видим, что эта задача очень непростая. И у нас есть уровень компетенции, который позволяет нам эту задачу успешно решать. И сертификация Суперджета в Европе, получение европейского сертификата. Кстати, Суперджет – это первый пассажирский самолет российский, который получил сертификат европейский, что говорит о том, что мы обладаем всеми процедурами и системами, которые позволяют говорить о международном качестве, гарантии качества.
А если взять вопрос безопасности? Вот встретил упоминание об этом, наверняка что-нибудь можете сказать по этому поводу. Не знаю, на источник ссылаться не буду, даже не помню. Но мысль о том, что Боинги, которые поставляли американцы, скажем, в Сербию и в Ирак, вдруг какие-то системы этих Боингов, радарные системы, вдруг перестали работать ровно в тот момент, когда эти страны вступили в конфликт, и Соединенные Штаты или войска НАТО приняли участие в этих конфликтах. Это правда вообще? Вот
такие, значит, возможности обсуждаются, когда речь идет о поставках военной авиационной техники. Гражданская
авиация это не имеет никакого отношения.
Я не знаю таких примеров.
Ну, тогда позже, чуть когда поговорим о военной технике. То есть нет никакой опасности. А почему тогда, опять же, как утверждается, например, президентский авиаотряд не заказывает самолеты «Сухой Суперджет», хотя там Ту-134, Ту-154 требуют обновления?
Значит, сегодня обсуждается... Во-первых, есть требования по поставкам самолетов для президентского отряда. Они предусматривают двухлетний период эксплуатации самолетов на регулярных линиях. И, собственно, мы, значит, вот этот двухлетний этап эксплуатации самолета на регулярных линиях завершится в ближайшее время. Мы начали эксплуатировать самолет в апреле 2011 года. Угу. Поэтому я думаю, что все впереди.
То есть на контракты надеетесь или даже рассчитываете на
контракты? Я рассчитываю на то, что мы сегодня обсуждаем вопрос о консолидированном государственном заказе на гражданские самолеты российского производства. Угу. И решение такое президентом принято. Наша техника, которая сегодня эксплуатируется нашими министерствами, государственными заказчиками, это техника, которая производилась в основном в советские времена. Ну, за исключением небольшого количества самолетов, которые приобретены управлением делами президента в последнее время. Значит, семейство Ил-96, Ту-204, 214. Ну, и мы вот в этом году начали поставки Министерству по чрезвычайным ситуациям самолетов Ан-148. И, собственно, вот это весь объем заказа. Сегодня стоит вопрос, что и Министерство обороны, и Роскосмос, и Министерство внутренних дел должны обновить свой парк. Я думаю, что и Суперджет, и Ту-204, и Ил-96, ну, составят основу этого парка. Я думаю, что речь сегодня идет о консолидированном заказе примерно на 100 самолетов.
Линейку Сухого будете расширять от вот этих до там, средней и дальнемагистральных самолетов? Думаете,
надо сегодня...
какие перспективные разработки у нас? Либо с Украиной будем там сотрудничать с теми предприятиями, которые там остались. Какая вот стратегия, скажем, ваших действий?
Если мы будем говорить про стратегию, то в каждом сегменте есть своя стратегия. Мы для того, чтобы быть конкурентными, должны работать и в сегменте военной авиации, и транспортной, и гражданской. Стратегия везде отличается. Говоря о сегменте гражданской авиации, с чего мы начали наш разговор, мы не расширяем линейку Сухого, мы расширяем линейку самолетов Объединенной авиастроительной корпорации. И следующий проект за проектом Сухой Суперджет-100, который сегодня является ключевым в сегменте гражданской авиации, это как раз проект ближне-среднемагистрального самолета пассажироместимостью от 150 до 200 мест. Проект называется МС-21. Главным разработчиком по этому проекту является корпорация «Иркут». Но большое количество наиболее сложных систем производится не «Иркутом», а производится другими предприятиями, входящими в ОАК. То есть мы, в общем-то, выходим от продуктов, которые разрабатывали наши отдельные компании, к такому к интегрированной линейке самолетов. И, собственно, проект МС-21 – это следующий шаг, который мы будем делать.
Монополизм не вредит, определенный монополизм, о котором мы говорили с самого начала, не вредит разработкам. Раньше-то у нас было несколько бюро, которые вот параллельно работали, и лучшие, как мы надеемся, образцы тогда отбирали.
Я хочу сказать, что раньше мы работали на закрытом рынке. Значит, сегодня мы работаем на мировом рынке, и даже наша военная техника реально участвует в тендерах с зарубежными поставщиками авиационной техники.
То есть внутренняя конкуренция не нужна, если есть
внешняя,
да?
Я думаю, что внешняя конкуренция столь жестка и требует такой концентрации усилий, что только объединив ресурсы, которыми мы располагаем, мы можем реально конкурировать на мировом рынке.
Напомню, Михаил Погосян, президент Объединенной авиастроительной корпорации, сразу название не запомнишь, поскольку я не совсем в теме, и главный человек в авиастроении в России, гость сегодняшней программы «Без дураков», о военных машинах, о жизни и о многом другом мы поговорим во второй части программы. Делаем короткий перерыв, уходим на новости и рекламу и вернемся в эту студию буквально через 2-3 минуты. И сегодня, напомню, мой гость, президент Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Михаил, так мало известно о вашем прошлом, о том, откуда вы пришли. Я встречал единственное упоминание о том, что ваша семья или ваша ветвь семьи, скажем, из Нагорного Карабаха и в Москве оказалась довольно давно. Скажите пару слов о родителях. Как... Это... Вы-то уже в Москве родились,
насколько я понимаю. Я родился в Москве, да. Эта информация правильная. То есть мои корни и по отцовской, и по материнской линии – это корни из Карабаха. И действительно... родители моей мамы и мама моя оказались в Москве где-то в 24-25 году после революции. А отец оказался в Москве во время войны, после ранения, когда он попал в Москву на восстановление. Ну и с тех пор так и остался тоже здесь. Угу. Поэтому корни мои карабахские. Ну, сам я, в общем, всю жизнь прожил в Москве.
Авиационных корней нет? То есть
нет, я...
династию не издалека ведете?
Нет, я первый... Значит, член нашей семьи, который занялся авиастроением.
Семья гуманитарная, техническая или
какая-то? Отец был начальником производства на заводе радиодеталей, а мама была инженером, который закончил энергетический институт и работала в одном из институтов.
То есть такая вполне себе инженерная семья, в которой вы там братья, сестры, кто-то есть, семья
у меня
большая,
есть брат,
большая?
У меня есть брат, который на год младше меня, который закончил институт управления, но не работает в авиастроении,
авиастроение не работает. Один вы поначалу были в авиастроении. Вы готовили себя к научной карьере или нет? Почему аспирантура сразу?
Я не заканчивал аспирантуру сразу.
Я виноват.
Я после окончания института, мне всегда было интересно заниматься не какими-то отдельными фрагментами, а заниматься авиационными комплексами в целом. Поэтому я оказался на фирме Сухого, которая единственная фирма среди других конструкторских бюро, принимала в отдел проектов выпускников вузов. Это кардинально отличало подход. Другие фирмы считали, что для того, чтобы человек участвовал в завязке проекта, значит, нужно, чтобы он накопил большой жизненный опыт, лет 10-15 поработал в других направлениях, и только после этого он готов будет принимать участие в этой работе. На фирме Сухого был совершенно другой подход. Там считали, что после 10-15 лет работы по каким-то отдельным направлениям уровень консерватизма у человека будет таким, что ничего нового он уже изобрести не сможет. Поэтому там сразу брали молодых, и я, собственно, был среди тех людей, кому предоставилась такая счастливая возможность начать работу в отделе проектов КБ «Сход».
Самый любимый проект какой? Это тот, за который получили там премию или даже знак почета?
У меня не было ни одного самого любимого проекта. Самый любимый проект тот, который будет завтра. И я всегда ко всем проектам относился с одинаковым уважением, с одинаковым энтузиазмом. И поначалу это были... Я участвовал в создании самолета Су-27, потом я был ведущим конструктором в отделе проектов по корабельному варианту самолета, который сейчас называется Су-33, и за участие в этой работе получил государственную награду в 2000 году, по-моему. Значит, после этого я...
Су-30 пишут тоже ваш, да?
Руководил уже отделом проектов, бригадой, и, собственно, занимался всеми проектами Су-34, Су-35. После этого я был главным конструктором самолета с крылом обратной стрелы 11 экспериментального, который в значительной степени накопил технологии и знания, которые нами сейчас используются при создании самолета пятого поколения, хотя, конечно, все это уже делается на новом уровне. Ну и, собственно, Суперджет — это такой же любимый мной проект, и сегодняшние проекты МС-21, Ил-76, который создается на фирме Ильюшина, на Ястаре, тоже проекты, к которым я отношусь с большим вниманием и уважением вместе со своими коллегами.
Для неспециалистов обратная стреловидность — это прихоть такая? Что это дает вот в аэродинамике? Вообще для чего это нужно?
Значит, обратная стреловидность давала и дает два преимущества. С одной стороны, на крыло обратной стреловидности лучше себя ведет на больших углах атаки, и самолет становится более устойчив, что важно для маневренных самолетов. Но, с другой стороны, обратная стреловидность улучшает аэродинамическое качество самолета.
А почему-то все самолеты не делают. Тот же сухой Суперджет с обратной стреловидностью.
Обратную стреловидность можно обеспечить, только имея специально спроектированное крыло, которое может быть спроектировано только с использованием композиционных материалов. Поэтому...
Просто, значит, слишком дорого, что ли? То есть это будущее авиации в какой-то степени или нет?
Я хочу сказать, что сегодня появился целый ряд других способов достижения тех целей, о которых я говорил. Ну, например, говоря о устойчивости на больших углах атаки, сегодня есть управляемый вектор тяги, когда двигатель создает прямую тягу, а используя двигатель, вы можете обеспечить устойчивость на больших углах атаки. Поэтому техника развивается, и я не буду делать такой прогноз, что все самолеты будут с крылом обратной стреловидности. Но до того момента, когда появились композиционные материалы, невозможно было создать такие конструкции. Когда такая возможность появилась, появились такие проекты. Но глобально пока на сегодняшний день уровень преимуществ, который дает обратная стреловидность, несколько все-таки ниже, чем те сложности, которые связаны с созданием такой специальной компоновки самолета.
И это не только затраты там денежные, это какие-то еще другие соображения, чисто инженерные, либо это просто намного дороже?
Я не хочу сказать, что это намного дороже. Но, в общем, проект успешный тогда, когда степень новизны сбалансирована, и нельзя сделать целиком новый проект, значит, на 100% из новых технологий. Риски доведения каждой из технологий до зрелости достаточно высоки, и поэтому надо их внедрять там, где вы получаете реальное конкурентное преимущество. А там, где без этого можно обойтись, лучше использовать определенную долю консервативных решений. И кому удается балансировать между консервативными и прорывными решениями, тут, собственно, выигрывают на рынке авиационной техники.
История с военными поставками. В последнее время довольно много, ну, проигрышей тендеров, что, естественно, не каждый тендер можно выиграть. Естественно, и конкуренция растет. А с другой стороны, и многие говорят о том, что невысокая надежность наших боевых машин, собственно, не дает возможность нам более активно оккупировать зарубежные рынки.
Я не соглашусь с этим утверждением. Я хочу сказать, что недавно проходило заседание комиссии при президенте по экспорту военной техники, которая еще раз констатировала нашу устойчивую позицию. Там, на втором месте в мире мы находимся по поставкам военной техники. И авиационная техника устойчиво в течение всех последних 15 лет держит лидерство среди общего объема поставок и экспорта вооружений из нашей страны. Поэтому у нас очень устойчивые позиции в этой области. И я могу сказать, что, ну, например, Индия сегодня суммарно там более 300 самолетов Су-30 МКИ будет производить по лицензии, модернизировать вместе с нами. Следом за этим проектом у нас идет совместная работа над проектом пятого поколения. Мы сегодня работаем совместно с индийскими коллегами по транспортному самолету. Поэтому проигрыш отдельных тендеров не говорят о слабости нашей позиции, о низкой надежности нашей техники. Там тот же Китай тоже закупил там за последние 15 лет и по лицензии сейчас производит тоже более 200 самолетов семейства Су-27, Су-30. Поэтому в этой части наши позиции достаточно устойчивые. Ну и я могу привести такой пример, что индийцы участвовали в совместных учениях с американскими военно-воздушными силами, и наши самолеты побеждали американские самолеты.
Два вопросика сразу. Первый короткий, я не забыл о том, что хотел задать вопрос. Мы какие-то системы тоже заглушаем вот при продаже военной техники? То есть экспортный вариант отличается от того, который идет на вооружение
мы
у нас?
Создавая современную технику, предлагаем нашим заказчикам тот уровень требований, который мы с ними согласовываем.
Когда мы... Дипломатично, да? Дипломатическую академию не заканчивали.
Я не заканчивал.
Жизнь заставила.
Жизнь, да. Когда мы поставляем технику нашим военно-воздушным силам, мы можем вместе с ними посмотреть и чуть дальше. Как бы. И поэтому я хотел бы сказать, что для нас, несмотря на важность экспорта для нашей загрузки, как бы, но для нас заказчик основной – это военно-воздушные силы нашей страны. И все перспективные разработки, все, что мы знаем сегодня, что мы прогнозируем завтра, в первую очередь, конечно, будут оказываться у нашего заказчика. Ну и сейчас, собственно, объем закупок.
Закупки идут сейчас, реально повышаются, потому что речь шла о том, что вообще там по одной-две машине, а то и вообще не закупали.
Это было актуально несколько лет назад. Начиная с 2008 года мы заключили целую серию крупных контрактов в рамках реализации, вот особенно в последние два года, государственной программы вооружений с 2011 по 2020 год. И сегодня практически ежегодно удваиваем объем поставок для Министерства обороны нашей страны. И в прошлом году мы полностью выполнили государственный оборонный заказ и поставили военно-воздушным силам 35 самолетов. В этом году поставим 66. Ну и дальше, в общем, существенно будем увеличивать объем поставок. Это если там, лет 7-8 назад объемы внутренних поставок составляли небольшую долю общей загрузки, то сегодня поставки самолетов Министерства обороны составляют там более 60% от общего объема производства военной авиационной техники.
Второй вопрос, который я подвесил, по взаимодействию с Китаем. Многие обозреватели говорят, что Россия создает своего собственного конкурента, потому что мы продаем не просто машины, мы продаем технологии, а китайцы, ну, как некогда японцы, как говорили о них, да, мастера разбирать эти машины и создавать свои, даже вот публикуются фотографии в сети, практически идентичных с нашими машин, которые уже продаются под китайскими какими-то там инициалами.
Нам не удастся заморозить технологическое лидерство на долгие годы вперед. Поэтому, значит, те технологии, которые нами освоены, мы должны продвигать на рынок, ну, в том числе и через лицензионное производство нашей техники. Но конкурентоспособность наша должна обеспечиваться за счет новых разработок, и где мы должны выходить на новый уровень. Ну и я хочу вас уверить, что это не такая простая задача
Я понимаю, и слова мудрые, естественно. То есть технологическое лидерство, возможно, именно как технологическое. Да? Да. Более старые разработки, они, понятно, продаются. Но у нас достаточно это денег, мозгов, как некоторые говорят, что некоторые... Главная проблема там авиастроение, вообще машиностроение у нас, это вот то, что мозги уже не такими стали.
Ну, я хотел бы сказать, что все-таки нам удалось, в отличие от других сегментов авиастроения в области военной авиации, избежать крупных провалов и за счет экспорта нашей авиационной техники, за счет тех решений, которые были приняты руководством страны по продвижению современных образцов авиационной техники на рынок, сохранить и кадровый потенциал, и инженерный, и научный, и производственный потенциал. Поэтому я считаю, что опасения, что мы, значит, выведем передовое лицензионное производство наших самолетов нашим зарубежным партнерам, себе конкурентов, которые завтра нас опередят, я думаю, что они несколько преждевременные.
Преждевременные и безосновательные.
Да, я считаю, что мы конкурентоспособны и сохранили потенциал.
Михаил Погосян, напомню, в программе «Без дураков». Много разговоров в последнее время вокруг совсем недавнего назначения вашего старшего сына Артема старшим вице-президентом по экономике и финансам внучки госкомпании, объединенной авиастроительной корпорации, то есть госкомпании гражданских самолетов «Сухого». Вы принимали участие в этом назначении? Ну, ведомости, кстати, статья очень такая взвешенная, говорит, что в какой-то степени вы себя и подставили, поскольку если сын ваш не справится с этой задачей, там сложное финансовое, насколько я понимаю, достаточно положение, надо срочно найти какой-то выход из ситуации, то тем самым он подставит и вас.
Я хотел бы начать с того, что у меня один сын, значит, и такой повышенный интерес к моей семье меня, конечно, радует, но, значит, я считаю, что, ну, надо быть более профессиональным. У меня двое детей. У меня старшая дочь, которая закончила высшую школу экономики, и один сын, Артем, который действительно сейчас стал старшим вице-президентом по экономике и финансам гражданских самолетов «Сухого». До этого уже в течение 2 лет работал вице-президентом по экономике гражданских самолетов «Сухого». У него хорошее образование, он закончил высшую школу экономики, и как раз экономика и финансы, и это та сфера, в которой он получил, я считаю, что очень неплохое образование.
Он и очень... это он защитился, я тогда он, просто перепутал.
Он очень приобрел большой опыт работы в гражданских самолетах «Сухого», он работает там, начиная с 3-го курса института, что мы всячески поощряем в рамках кадровой политики «Сухого», «УАКа», что мы хотим, чтобы молодежь приходила к нам не после того, как она завершит образование в ВУЗе, а уже где-то начиная с 3-го курса входила в те процессы, с которыми предстоит столкнуться в будущем, чтобы лучше подготовиться и упростить процесс адаптации молодежи. Он целеустремлен и приобрел хороший опыт работы в гражданских самолетах «Сухого». И инициатива о назначении Артема на эту должность исходила от нового руководства гражданских самолетов «Сухого». Я никаким лоббированием не занимался, понимаю всю ответственность. Но, с другой стороны, я не боюсь этой ответственности и думаю, что он не боится. Я верю в то, что он справится с задачей.
Но вы же понимаете, вы читаете материалы и печати, и интернет о том, что вашу фамилию сейчас склоняют довольно здорово по этому поводу. Говорят о семейственности, которая здесь в авиастроении у нас. Вы оцениваете вот риски этой профессии? Вы крупный, вы же государственный чиновник фактически, да? Или...
Ну,
как по статусу?
Я руководитель... Госслужащий. Нет, я не, нет, не госслужащий. Я руководитель акционерного общества, где у государства контрольный пакет.
Контрольный пакет, да.
Я не лоббировал назначение своего сына, ну и не препятствовал этому. Я считаю, что если человек себя проявил, надо дать ему возможность, значит, показать свои способности и дальше. Вообще... стратегии кадровой политики «Сухого» очень принято доверять молодежи. Я эту же стратегию считаю правильной не только для «Сухого», но и для «ВАКа» в целом.
Еще важный пункт тогда по профессиональной этике. Считается, что если родственники работают на позициях, где один является непосредственным или прямым начальником другого, это абсолютно некорректно. В данном случае есть эта ситуация или нет?
Абсолютно некорректно. Как бы я никогда не работал на гражданских самолетах «Сухого» и не являюсь ни прямым начальником, и между мной и гражданскими самолетами «Сухого» еще есть материнская компания гражданских самолетов «Сухого», компания «Сухой», поэтому есть много цепочек инстанций, я не могу напрямую влиять на решения, которые принимают. Вообще не считаю нужным это делать. Это касается и гражданских самолетов, и других компаний.
Я думаю, очень важно, что сегодня это было сказано. Еще одна вещь. Скоро выборы в президента Российской Академии Наук. Вы относительно недавно, и даже можно еще, наверное, вам приносить поздравления по этому поводу, стали действительным членом Российской Академии Наук. Что вы думаете о нашей академической жизни?
Я думаю, что Академия Наук – это одна из структур, которая обеспечивает нам сохранение наших позиций в области высоких технологий. Я думаю, что когда мы говорим вот о конкуренции с нашими зарубежными партнерами, что Академия Наук, наша фундаментальная наука, наша прикладная наука – это тот базис, на котором мы базируем наши перспективные разработки. И я, собственно, всегда уделял важное внимание взаимодействию с институтами Академии Наук, с Академией Наук. И, собственно, ну, таким логическим развитием это и стало. Значит, избрание меня действительно членом Российской Академии Наук. С другой стороны, я думаю, что вот механизмы взаимодействия Академии Наук, ориентация, значит, не только на такие долгосрочные программы, но и на программы, связанные с внедрением передовых технических решений в реальную жизнь через взаимодействие с крупными интегрированными структурами, через взаимодействие с отраслевыми институтами, но, конечно, требует дополнительных усилий. То есть нам нужно оживить взаимодействие между Академией наук и промышленностью. Как бы.
И в этом сложно говорить. И все-таки модель вот наша, где академические институты развивают науку, или модель, ну, относительно западную назовем, там, где в университетах развиваются основные исследования. Нет. Какая ближе, вот, скажем, в вашем деле?
Мне ближе первая модель. Я считаю, что можно было бы развиваться и так, и так. Но на сегодняшний день нельзя делать таких резких шагов, которые приведут к потерям, потенциально высоким рискам потери того, что мы сегодня имеем. Я являюсь сторонником все-таки таких постепенных эволюционных изменений, а не эволюционных изменений структуры Академии наук.
Вы довольны тем, что российская наука и ее вот академический институт дают авиастроение? Либо вы просто забыли об этом и решаете в своих конструкторских бюро все проблемы, которые возникают?
Я с самого начала сказал вам о том, что я вижу в этом наше конкурентное преимущество. Поэтому мы довольны тем взаимодействием, которое у нас есть, но так же, как и говоря о нашем сотрудничестве с нашими итальянскими партнерами, я всегда вижу, как можно много еще сделать для того, чтобы эту эффективность повысить.
Вы будете принимать участие, конечно, в выборах президента Российской Академии Наук. Известно, что Жерар Салферов, в частности, будет баллотироваться, будет и академик Осипов баллотироваться, нынешний бессменный президент. Надо что-то реформировать вообще в академической системе, вот, ну, не знаю, в системе выборов, там, несменяемости. Или вот эта традиционная система, которая не позволила, вспоминается на ум просто в связи с недавней кончиной Бориса Березовского, что в свое время его не исключили из членов Академии наук, несмотря на уголовное преследование. Да, это как бы не единственный случай. Должна быть такая традиционная система, либо что-то надо менять, вызовы новые?
Ну, я думаю, что система, которая сегодня существует, если ее менять, то это должен пройти какой-то процесс обсуждение новой процедуры и формирование. Я считаю, что определенный уровень взаимодействия Академии наук и правительства, более тесного взаимодействия, должен существовать. Существующие процедуры, может, не в полной мере это отражают. Но, тем не менее, я не являюсь, как уже с самого начала сказал, сторонником таких революционных изменений. Я считаю, что изменить можно быстро, но мы можем потерять то, что создавалось столетиями. Как бы я, в общем-то, все-таки считаю, что в Академии наук сосредоточен большой потенциал, который нам сейчас крайне необходим, когда мы выходим на рынок с нашими высокотехнологичными продуктами.
Что изменилось для вас вот, с точки зрения материального? Может, в советское время академики, насколько я помню, там вот в период застоя получали там 550 рублей, какая-то была ставка, что значительно больше, чем средняя зарплата. Вы были, ну, собственно, членом корреспондентов в течение длительного времени. Сейчас действительно член.
Я хочу сказать, что точно не мои усилия, значит, связанные с сотрудничеством Академии наук, никак не были связаны с материальными благами. И я могу сказать, что ну, относительная доля финансирования и в структуре доходов, ну, она относительно небольшая. То есть это в советское время значит, финансирование академии, академиков, как бы, ну, существенно отличалось от среднего уровня заработной платы. На сегодняшний день здесь материальный стимул.
То есть это вы не обращаете внимания, поскольку являетесь крупным менеджером, либо вообще, хоть манче вам дали, что какие знаки отличия в академии?
У меня есть удостоверение, что я являюсь действительно членом Российской академии наук, есть значок, значит, и, ну, вы спросили меня про мою, значит, зарплату, я говорю, что это не сильно влияет на мой уровень доходов. Но, наверное, для многих ученых, которые не руководят такими крупными структурами, как Объединенная строительная корпорация, не являются такими, значит, не занимают таких высоких административных постов, но все равно это заметная доля заработной платы.
Хорошо, последнее, наверное, у нас совсем немного времени остается, полторы минуты. А давайте вопрос о том, где авиация и космическая отрасль еще могут сойтись, и будет ли у нас объединенная авиакосмическая какая-нибудь корпорация. Это же еще тогда все силы в кулак соберем.
Ну, я думаю, что процесс интеграции в области авиации, космоса, это объективные процессы, и, собственно, взаимодействие между нами всегда существовало и будет существовать. Я просто думаю, что нам нельзя трансформировать систему, ну, с большой степенью частоты. Нужно сначала стабилизировать те процессы, которые надо выстроить в Объединенной строительной корпорации. В области военного самолетостроения у нас все стабильно, устойчиво и эффективно. В области транспортной и гражданской авиации нам еще предстоит пройти этот путь и зафиксировать свои позиции. Большие задачи стоят перед нашими коллегами из космического агентства, из тех предприятий, которые занимаются созданием современных ракетных комплексов. Но если мы посмотрим опять мировой рынок, и Boeing, и ADS объединяют внутри себя и авиацию, и вертолетостроение, и производство там авиационных средств поражения, и космические системы. Поэтому я думаю, что и нам здесь на каком-то этапе придется думать о более тесной интеграции, в том числе и авиации с космосом.
Магистральный путь нашего развития. Спасибо огромное за то, что пришли и отвечали на наши вопросы. Напомню, Михаил Погосян, президент Объединенной авиастроительной корпорации, был гостем программы «Без дураков». Счастливо!